У этого таинства были свои законы, не менее запутанные, чем лестница в замке. Она по ошибке постучалась в дверь комнаты, где лорд и леди возлежали и предавались любви. И стоя перед этой дверью, она почувствовала себя маленькой, испуганной и пристыженной, отринутой и завороженной, как дитя. Руфь только сейчас заметила, что пока левая рука ее держала трубку, правой она вычерчивала на обороте конверта со счетом цепочку из квадратных звеньев. Места пересечения квадратиков она заштриховала сообразно законам света тени, хотя и была в смятении чувств. Она внимательно изучила абстрактный рисунок и подумала, если Джерри ее бросит, она, быть может, в конце концов действительно станет художницей. День был жаркий, и дети шумно требовали, чтобы их везли на пляж. Они не понимали, почему мать портит им такой день. В их воплях, казалось, слышался затаенный страх. Но Руфь считала, что надо сидеть дома, надо быть на месте, а вдруг что-то произойдет. Она не знала, что именно, но вбила себе в голову, что может понадобиться Джерри. От этой его воображаемой нужды в ней у Руфи буквально сосало под ложечкой. В положенное время Джоффри был уложен спать, а двое старших убежали к соседям, рады уйти от матери. Она села за пианино, но музыка не завладела ею. Барочные завитки Баха не сплетались в единую мелодию. Руфь подошла к телефону и позвонила на работу Джерри. Ей сказали, что он уехал на весь день. Домой он вернулся только после пяти. Она в это время была наверху, зашла посмотреть на Джоффри. Ей показалось, что мальчик неестественно долго спит. Может, думала она, из-за того, что его опрокинула эта ужасная собака Матиасов. Как же ее зовут? Входная дверь хлопнула. Раздался голос Джерри. Вот уже его шаги зазвучали на нижних ступеньках лестницы. Руфь крикнула: «Не поднимайся!» Когда она вошла в гостиную, он кружил среди мебели, точно искал что-то и курил. Дымящаяся сигарета в его руке показалась ей чем-то непристойным, хотя прошло всего 3 месяца с тех пор, как он бросил курить. «Зачем ты куришь?» — спросила она. «Я купил пачку по дороге домой», — сказал он. «Я ведь и курить-то бросил, чтобы лучше чувствовать ее вкус. А теперь хочу подцепить рак». «Что случилось?» Он расправил ковер ногой, выровнял несколько книг на полке. «Ничего», — сказал он, — «ничего особенного». Она плакала. «Я сказал, что больше не приеду к ней, пока не буду свободен». А она сказала: «Да, этого она и ждала». «Я сказал, что иначе нечестно». Она согласилась, поблагодарила меня за то, что чувствует себя любимой. А я поблагодарил ее за то, что чувствую себя любимым. Все бы ничего, но потом она начала плакать. Он глубоко, с надрывной драматичностью затянулся сигаретой и так впился в нее губами, словно не собирался больше выпускать. «Господи», — произнес он, — «не привык я к этому. Просто голова идет кругом». Он остановился у столика и поправил абажур на лампе. Она сказала... «Она не ожидала, что я так быстро сдамся тебе». «А потом, я полагаю, ты заключил ее в объятия и попросил потерпеть всего несколько дней, пока ты уговоришь эту старую калошу дать тебе развод». «Нет, вовсе не так. Я этого не говорил. Жаль, что тебя там не было. Ты бы мне подсказала. Я вообще мало говорил, одурел совсем». Он снова глубоко затянулся, сделал несколько неверных шагов и с такой силой плюхнулся в датское кресло, что хрупкое дерево затрещало. А потом его словно ударило сзади накатившей волной. Голова его пригнулась. Руфь подумала, что он сейчас закашляется, но он заплакал. Рыдания его перемежались громкими вздохами. Так скрежещут, включаясь, тормоза грузовика, обрывками фраз. Он пытался выговориться.